Мир вам, братья и сестры. На прошлой неделе, пятницу или в четверг, погиб наш брат-проповедник в Санкт-Петербурге. Он пришел на посещение к сестре, и в подъезде на него напали наркоманы и просто забили до смерти. Это уже второй случай там, в Санкт-Петербурге. Первый случай, правда, обошлось без смерти. Наш брат-миссионер, который создавал церковь, тоже пришел к сестре нашей, чтобы пообщаться. Напали наркоманы. Избили, правда, у него обошлось только инвалидностью. Он стал инвалид по слуху, вестибулярный аппарат нарушен. Но все же он ездит. Правда, это стало причиной или поводом того, что он переехал из Санкт-Петербурга и теперь живет в Чехии, куда поехал учиться. Но Бог так благословил, мы с ним стали говорить о том, что там слишком много русских, потому что они уже не вмещаются, и их распределяют уже и по тюрьмам. Каждый восьмой в тюрьме русскоговорящий. И это проблема для страны, потому что эти русские, их там каждый восьмой всего лишь, но они создали русскую мафию, которая теперь контролирует эти тюрьмы. И он говорит, надо что-то делать. Я говорю, ну только церковь создавать. Они создали уже несколько церквей, научились говорить на чешском и вошли в Чешский союз баптистов. И теперь оказывают влияние, это самые организованные или самые энергичные церкви там. Кажется, проблема, с которой он столкнулся, была трагедией, но Бог допустил это и теперь использует. Они для себя поставили цель 7 церквей в Чехии, и уже у них 4 церкви есть. Теперь они молятся еще о 3 семьях. Туда переехал один из братьев наших из Великого Новгорода, чех по национальности, по программе возвращения. То есть он там теперь тоже в Карловых Варах несет служение, организовали они церковь. Так что, если когда вы будете там, можете смело обращаться и посещать наших братьев и сестер. Я к чему это рассказываю и говорю? При том, что, кажется, Иисус Христос, когда говорил, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым, ученики не очень понимали, что это такое. Они же крещение Иоанна видели, были, смотрели. Ну что теперь, что такое крещение Духом, не очень, наверное, понимали. Но когда это случилось, признаюсь вам, это было необычное событие не только для самих учеников, но особенно для людей, для внешних. И я сегодня не буду размышлять о тех событиях того дня, потому что об этом вам ваши проповедники, служители расскажут в деталях, и я не хотел бы забирать эту тему у них, а хочу сосредоточиться над тем, как Бог работал над проповедниками, над апостолами, какую ломку проходили они для того, чтобы поменять свое мировоззрение. Почему это важно? Потому что, когда Иисус Христос говорит, «Я создам церковь», вообще в то время церкви не существовало. И что такое церковь, люди не очень понимали. Нет, слово «экклесия» они знали, конечно, это собрание людей, общество. Но что такое будет это святое общество, что это будет совершенно другое и совсем не похоже на то, что они знали, что это не просто в рамках одной нации, а гораздо шире, что в Иисусе Христе нет ни иудея, ни еллина, нет преимущества быть тем или другим. Для них это было слишком странно. Они жили в своих штампах, они в них выросли. Почему я говорю об этом? Потому что для нас это сегодня проблема, братья и сестры. Мы святые, и нам хорошо, нам уютно. Мы не замечаем, какой мы нации, потому что разговариваем друг с другом без акцента. Но как только мы видим людей на улице, которые говорят с акцентом, у нас проблема. У нас проблема. Почему? Потому что неприязнь к ним. Она звучит даже в устах служителей. У вас этой проблемы нет. Но, наверное, только потому, что мы ее не ощутили или не прикоснулись, или не рассуждали. Нет, не потому что вы... Ну, просто я понимаю, что мы все остаемся людьми. Какие бы мы толерантные ни были, но когда у нас во дворе жарят шашлык, и жарят шашлык русские, потому что им нужно закусывать, мы это прощаем и легко переживаем. Но если кто-то при этом будет плясать лезгинку, у нас буря негодования и опасность переживания за наших детей. Братья и сестры, я просто смотрю на это не потому, что церкви наши посещаю, я смотрю на это через СМИ. Я смотрю, как обсуждают эти темы в СМИ люди. И поэтому я понимаю, что мы живем в этом же обществе. Мы пропитаны таким же мышлением. Один из моих знакомых, он переехал сюда из одной из республик. Получил гражданство, в общем-то, как уже мог. И когда стали разговаривать, что вот китайцы здесь, он говорит, да понаехали тут. Я говорю, ты о чем говоришь? Ну как, что они здесь? Я говорю, постой, послушай. Ты сам вообще из какого народа? Откуда ты приехал? Почему у тебя столько неприязни к ним? Они же тоже пришли сюда не от хорошей жизни. Они тоже стараются как-то подняться и обеспечить свою семью. И если здесь для них это... Так давай мы к ним Евангелие принесем. Он никогда так не думал. Ведь не потому, что я такой хороший. Я сам в себе что-то преодолевал к другим людям. И поэтому, читая Священное Писание, я снова и снова... Всматриваясь в слова Иисуса Христа, Он говорит, «Я создам церковь», и Он ее создает. Я сегодня вместе с Ним создаю, или я сегодня бойкотирую то, что Он делает? Я сегодня вместе с Ним участвую. Знаете, что произошло в день Пятидесятницы? Он исполнил Духа Святого и мудрости людей для того, чтобы они друг друга вдохновляли, да? Нет, совершенно. Друг другу кофе приносили, чаем поили, в гости приглашали, да? Нет, вы будете мне свидетелями. В тот день, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями. Это очень трудно. Свидетельствовать тем, кого ты еще не очень уважаешь, очень трудно. Почему? Потому что прежде чем свидетельствовать человеку, нужно подобрать его язык. Нужно говорить с ним на его языке. Знаете, почему апостол Петр сказал проповедь, и после него покаялось 3000? Потому что в глазах всего общества то, что происходило с учениками, это было, в общем-то, состояние алкогольного опьянения. Они в своем невежестве стали придумывать об апостолах много всяких бредовых идей. И поэтому для них все это казалось... Ну, любая версия была правдоподобной. Однако апостол Петр, кажется, он не готовился даже к проповеди, он просто спонтанно встал. И тут исполнились слова Иисуса Христа, который говорит, «Не забудьтесь, что вам говорить, когда вас поведут, ибо будет дано вам». И удивительно, действительно, Бог ему дал слово. И когда он обратился к людям, которых они не видели, еще совсем недавно эти люди распинали Иисуса Христа, может быть, не сами, не руками, а просто в той толпе, которая кричала злые реплики в адрес истерзанного, измученного Иисуса Христа. И поэтому апостол Петр вдруг говорит слово, которое приводит в состояние умиления, состояние сокрушения людей. Почему? Потому что у него был ответ этому обществу, у которого были вопросы. В нашем обществе есть сегодня вопросы? Нет. Сегодня церковь у них никакого вызова не вызывает. Никакого. Почему? Потому что все, чем сегодня занята официальная церковь, это политическое влияние, это вопросы образования, это вопросы не общественные. Я не хочу комментировать нашу традиционную церковь. У нас у самих много недостатков. Мы сами для общества не вызов. Потому что мы избегаем проблем общества. Встречаясь с пьяными, мы их избегаем. Встречаясь с людьми на улице, которые валяются, мы брезгливо морщимся. Они нам не друзья. Потому что если друзья, что с ними делать? Я вспоминаю нашего брата Юру, который как-то я увидел, что он ходит лысый. Я говорю, Юра, а что такое? Он говорит, да устал. Я не помню, как это сейчас правильно называется, когда в шею выводят. Он говорит, просто жена говорит, слушай, ну что? А он с бомжами занимается, его служение такое. И когда, говорит, периодически приходится дома снова дезинфекцию делать, она говорит, слушай, ну может, Он говорит, давай поменяем мебель, сделаем так, чтобы ее легко было мыть. Зачем нам мягкая мебель? Он думает о том, как этим людям послужить. Это мышление совершенно людей, которые посвящены Богу. Он сам ходит так, чтобы ничего к нему не пристало, совсем не потому, что ему так нравится, а ради того, чтобы быть способным послужить этим людям. Почему снова и снова я возвращаюсь к этому? Братья и сестры, на самом деле, на каком языке мы сегодня говорим с людьми, которые в этом мире гибнут без Иисуса Христа? На каком языке мы проповедуем? Апостол Петр проповедовал, как люди простые, не книжные, и в них узнавали, что они были с Иисусом Христом. Так было и так осталось. При сошествии Духа Святого на учеников Иисус Христос, обращаясь к ученикам, предупреждал их, и это исполнилось. Поэтому из книги «Деяния апостолов» я буду сегодня проповедовать об апостоле Петре, о той ломке, которую он проходил. Книга «Деяния апостолов», 10 глава, 3 стиха. 10 глава, 3 стиха, 28, вторая половина, 34, 35 и 47. Эти буквально несколько текстов помогут нам увидеть этапы, которые преодолевал в себе апостол. 10 глава, 28 стих, вторая половина. «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Это исповедь апостола перед язычниками. Следующий текст, 34-35. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Новое откровение для апостола. И последнее. 47. «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Друзья мои, апостол вдруг понял, что он не имеет права не крестить тех, кого Бог принял. Тексты, которые мы прочитали с вами, они кажутся между собой не связаны, но только на первый взгляд. На самом деле они показывают этапы преображения самого апостола. Поэтому я предлагаю сейчас посмотреть такой короткий или короткометражный фильм. Он построен на двух судьбах. Одна судьба – это римский офицер. Нет, там на экране вы ничего не увидите. Я хочу вам, поскольку вы люди очень способные, вы же верующие, вы верите в того, кого не видите. Поэтому вам легко вообразить, представить себе ситуацию, когда римский офицер – это человек, который является не просто патриотом, а представителем власти именно в том смысле, что он является представителем государства, империи, которая покорила огромное количество территорий. И здесь, в Палестине, она утверждает идеи императора. И он является его защитником. Он представляет не просто власть, а он защищает его авторитет. У него есть подчиненные, он представитель отряда спецназначения, потому что этот полк называется итальянским. Это особая честь для людей, которые служат в этом полку. Это не просто какие-то наймиты из других народов. Это итальянцы. Это представители той голубой крови. Но у него есть очень странное увлечение. Это даже не хобби, поскольку оно его наполняет внутренний мир. Он признает Бога, которому поклоняются евреи. И настолько благочестив, что это преобразило его жизнь. Кажется, он должен быть таким супостатом, деспотом, он должен быть таким гордым, надменным. А он смотрит, ну кому бы еще помочь из этого народа, в котором он должен блюсти дисциплину, если бы это были хорошие люди. Какие они негодяи, они все время только и смотрят, кого бы убить из этих вот оккупантов. И даже этого благочестивого человека подозревают, что это не случайно он здесь. Он старается нас купить, нашу нацию подкупить, чтобы над нами господствовать, чтобы нами управлять. Но мы ж не лыком шиты. Мы тоже знаем, чего хотим. Так думали евреи, когда наблюдали за странными убеждениями этого офицера. И поэтому все, что он мог, он выражал Богу. Его убеждения распространялись легко на его домашних, так что они находили удовольствие, подчиняясь ему. А в это время церковь, ни о чем не подозревая, продолжала расти, проповедуя Евангелие. И однажды Петр пришел в Иоппию и остановился. Заметьте, это очень необычный дом был, где остановился Иисус Христос. Потому что в этом доме жил один очень нехороший для евреев человек. Он, когда принял христианство, стал настолько неудобным, что апостолу Петру пришлось себе что-то преодолевать. Он занимался нехорошим бизнесом. Какой у нас бизнес в стране нехороший? Вот придумайте себе и представьте себе, для еврея, который пришел в дом к кожевнику, ну, кожевенных дел мастер. Ну, подумай, что тут такого? Ну, разве что только запах не очень приятный там у него. Ну, он жил не в городе, там, возле моря, все время свежий ветер уносил этот запах. Но все равно, куда ты спрячешься? Но если бы только проблема была в запахе, само занятие его не вызывало не просто восторга, а вызывало негодование у людей, исповедующих иудаизм. И только церковь, глядя на его жизнь, на его поступки, приняла его. И апостол Петр себя перешагнул. Он пришел и остановился у него в доме. И вот в то время, когда готовили обед, Петр, ну, чтобы здесь среди людей как-то уже уединиться не получается, он поднялся на кровлю. В общем-то, на этих плоских мазанках можно было там уединиться, и он поднялся. И там он вдруг получает откровение. Знаете, если бы у нас откровения случались изо дня в день, для нас, наверное, это было бы, ну, подумаешь, что тут особенного. Для апостола Петра, наверное, откровения тоже не случались часто, поскольку мы видим, что чем более зрелым становится христианин или человек, тем меньше у него таких событий в жизни. Нет, не потому, что он в них не нуждается, но, по крайней мере, он учится понимать Бога не только через что-то, ну, такое необыкновенное. По крайней мере, Писание утверждает и говорит, мы ходим верою, а не видением. То есть нас за Господом двигают не такие сверхъестественные явления, иначе бы мы тогда находились в зависимости. Нет явлений, мы сидим, ожидая этого явления. Но для апостола Петра его состояние души вызывало и было, ну, несколько таким гнетущим. Так что он в этом смятении пытался понять, что происходит. Вот представьте себе, с нашего высокого потолка раздвигается он, ничего сверху не сыпется, аккуратно на подносе, перед вами французская кухня. Вы едали устрицы? Я не едал. Я мидии как-то попробовал и подумал, что нужно быть особым человеком, чтобы их ценить. Но для него не мидии предлагались. А продукты, или, скажем так, животные, или присмыкающиеся, земноводные, которые, в общем-то, для человека, который привык кушать и наблюдал за тем, что подают на стол, он никогда бы не додумался, ему никогда в голову такое не приходило. Поэтому, когда вдруг на этом разносе перед ним на ковре скатерти-самобранке, по-нашему, да, вдруг такие яства предстали, он вдруг отвечает: «Господи!» Да, причем голос еще с неба: «Встань, Петр, заколи, ешь, ты же голоден! Там внизу, пока эти ароматы дойдут из тебя, встань, замари червячка, вот здесь, пожалуйста, ты можешь это кушать!» И Петр в трезвом уме, исступление – это не галлюцинация, это не состояние, когда человек собой не владеет. Он говорит: «Нет, Господи». Вы пробовали когда-нибудь говорить «Нет, Господи»? Еще, наверное, ты говорила Богу «Нет»? А? Говорили Богу «Нет», да? Отважные люди. Потому что говорить Богу...
Только надо в тот момент «Нет» Богу «Да» сказать, а мы говорим «Нет».
И вы понимаете, ведь что происходит? Если человек вменяемый, он Богу «Нет» не скажет. Или же он не понимает, что происходит, и тогда он говорит «нет», потому что он чрезвычайно осторожен. или же он настолько вульгарен, что Богу говорит «нет». Поскольку Бог, Он понимает нас, людей, Он великодушно относится к нашей небрежности или к нашему ожесточению. Помните, Христос приводит притчу и говорит, у одного человека было два сына. И он говорит одному, иди в виноградник мой работать. И он говорит, нет. А после подумал, и говорит, нет, лучше я пойду. Все-таки отец попросил, или какие другие мотивы у него были, неважно. Христос говорит, он встал и пошел. И вот здесь Петр очень похож на этого сына. Потому что после того, как это случилось трижды, ну, понимаете, для еврея, если это повторилось дважды, это уже закон, это значит, он должен это принять. Он это принимает как аксиому. Но если вдруг это трижды, он уже не просто это должен принять, он должен этому покориться. Для апостола Петра это все еще трудно. Он все еще в размышлениях, потому что то, что он видел, никогда вообще не рассуждалось, не рассматривалось как особая кухня, как китайская кухня. Ели когда-нибудь китайскую кухню? Нет? Пользовались? Должен вам признаться, что мне очень она нравится. Не все едал, но то, что едал, очень нравится. Особенно горькое, острое такое, перченое. Знаете, что интересно? Что для апостола Петра он не вспоминал эту кухню, а он понял, что Бог что-то ему говорит. И это напряжение в самом апостоле, оно для нас становится ценным, когда мы с вами получаем от Господа такое же откровение. Вы будете мне свидетелями. Братья и сестры, когда Иисус Христос говорит, вы будете мне свидетелями в день, когда сойдет на вас Дух Святой, скажите, это нас касается с вами? Касается каждого? Если поручение Иисуса Христа касается каждого, то обратите внимание, апостол, он проходит первую эту дорогу. И заметьте, когда он спускается с кровли, потрясенный тем откровением, он возвращается, и тут говорят, вот там пришли люди и ищут апостола Петра. Дух Святой, о котором Иисус Христос обещал, что он наставит на всякую истину, он говорит, иди с этими людьми, немало не сомневаясь. Апостол Петр Духу Святому не перечит, идет с ними, и дальше наступает нечто. Здесь я снова хочу переключиться на нашего друга-язычника Корнилия. Знаете, почему я говорю, что он наш друг? Потому что мы с вами на самом деле язычников как друзей, ну, разве что по бизнесу или, может быть, по соседству, уважение, поскольку они тоже люди, мы имеем к ним. Но предположить, что они настолько набожны, как этот человек, нам трудно представить. Почему я так говорю? Потому что, ну, представьте себе, кто из вас постится 4 дня подряд? Есть такие, нет? Кто из вас постился, да? Вот. Значит, вы представляете этого человека, ну, но Корнилий, с тех пор, как он услышал поручение от ангела, который говорит, отправь своих гонцов, поскольку ты очень усердно и прилежно молишься, Богу нравится твоя набожность. Но чтобы ты получил спасение, ты должен отправить в город Иопию своих гонцов. Они пригласят апостола Петра, и он придет и расскажет тебе, что тебе нужно, чтобы ты был спасен. Корнилий проникся этим. Он это сразу же принял, отправляет этих людей, и вот люди эти приходят, когда уже Бог приготовил сердце апостола, чтобы пойти с ними. Апостол еще не представляет, что ему предстоит. Потому что войти в дом к язычнику – это еще большая скверна, чем войти к дому к человеку, который занимается выделкой кож. И для апостола Петра, забегая вперед, скажу, что когда он вернулся в свою церковь, его чуть не отлучили. Я не знаю, спрашиваете ли вы отчет у Ширинаи, в каких домах она бывает, когда она возвращается.
Она нам фотографию.
Грозит ли ей отлучение? Она, наверное, вас уже приучила, и вы не удивляетесь, да, где она бывает и в каких домах. Друзья мои, признаюсь вам, что для апостола Петра это была непрестанная ломка. Это командировка в Иопию и в дом Корнилия в Кесарии. Это была для него такая трагедия личная, которую он переживал, поминутно преображаясь. Почему я так говорю? Потому что на самом деле для апостола, который уважается, пользуется уважением, да, он в своей церкви, в общине, в обществе, настолько высок его авторитет, он беседовал лично с Господом. Он первый приходил туда, на кладбище. Он заходил в пещеру, он первым щупал эти пелены, он видел, что там не было, он очевидец пустой гробницы. Ну, как если бы сегодня кто-то вернулся и сказал: да, я был там, когда вот этот благодатный огонь-то не сходил, я трогал, он действительно не опаляет. Или я был, действительно видел, как он зажигается. И для людей вот такие любопытные вести, человек, который был очевидцем, это вызывает интерес первое время. И, по крайней мере, для того общества апостол Петр был еще ценен, потому что люди видели, что у него есть особая сила. Потому что он вместе с Иоанном там, у дверей храма, называемых красными, исцелил человека, который никогда в жизни своей не ходил. Более того, они видели, что его слово имеет такой авторитет, такое влияние, что люди покоряются вере. И у нас невольно вырастает уважение. Если этот человек умеет так представить Бога, конечно же, он достоин всякой чести. Братья и сестры, но сам апостол внутри самого себя имел столько предрассудков, что нужен был сам Бог, действие Божие. Нужен был Дух Святой, который поминутно вел апостола, и Петр нуждается в проводнике. Петр нуждается в этом, потому что, первое, с одной стороны, кажется, он достаточно скромен. Встречает его Корнилий на пороге, кланяется ему. Он подхватывает его, говорит: нет, встань, я тоже человек. То есть апостол, видя уважение, авторитет окружающих людей, не возгордился, нос у него парусом не стал. Он достаточно скромен. Он понимает, что все, что есть, это благодаря Иисусу Христу. Но дальше он приходит в дом и слушает Корнилия, слушает этого язычника. Причем, прежде чем он стал его слушать, он вдруг исповедуется. Он говорит: Бог открыл мне, чтобы я никакого человека не почитал нечистым. Братья и сестры, вы когда-нибудь перед своими неверующими коллегами на работе исповедовались? Знаешь, а я, в общем-то, превозносился над тобой. А я превозносилась над тобой. Я думала о себе, что я лучше тебя. Наша сестра работает в адвокатском бюро. И когда она уверовала, она стала в своей речи исключать некоторые выражения и стала практиковать пожелания всем, кто уходил. Она говорит: ну, с Богом. Через время она заметила, что все в бюро стали друг другу говорить: ну, с Богом. И она подумала: если они просто автоматически сменили одно на другое, тогда это нехорошо. И тогда она стала об этом молиться. В один прекрасный день одна из ее коллег говорит: пожалуйста, не говори мне сегодня с Богом. Она говорит: ну почему? Она говорит: это дело не стоит того, чтобы Бог туда вмешивался. И она поняла, что люди не делают ничего автоматически. Братья и сестры, мы находимся среди язычников, среди людей, которые называют себя верующими, при этом не верят ни в ад, ни в воскресение мертвых, не верят в загробную жизнь. Я уж не говорю об их уверенности в Боге. Но при этом они стараются все делать, как мы. Они наблюдают за нами. И когда Иисус Христос говорит: вы будете мне свидетелями, братья и сестры, ваша ответственность, если у вас не получается говорить словами, свидетельствовать словами, проповедовать, как кто-нибудь из вами, уважаемых людей, не смущайтесь. Это не ваша ответственность. И Господь не поручает нам, чтобы мы словами проповедовали. Он говорит, чтобы мы нашей жизнью свидетельствовали. И тогда, когда Он доверяет нам это, Он изо дня в день посылает нам различные обстоятельства, в которых Он хочет, чтобы мы с вами оставались Ему верными. Апостол Петр пришел к этим людям, которых видит первый раз, и говорит: «Вы знаете, я вас раньше не уважал, но Бог меня обличил и сказал, чтобы я никого не почитал нечистым». После того, как он так поприветствовал этих людей, собравшихся в доме язычника, он вдруг слышит ответную речь. И Корнилий, который в наших глазах, в глазах апостола Петра, язычник, он говорит: «Я с тех пор, как получил это откровение от Бога, чтобы послать за тобой, я нахожусь в посте. И вот мне, мы все тут собрались для того, чтобы услышать, что тебе известно, что тебе Бог поручил, чтобы ты нам сказал, потому что все мы стоим перед Богом». Братья и сестры, вот представьте себе, вы приходите к своему подъезду, вас встречает ваш сосед или ваша соседка и говорит: «Слушай, вот мы перед Богом находимся, да? Ну расскажи мне, пожалуйста, вас встречали когда-нибудь так, нет? А ведь могут встретить. Всмотритесь, вы увидите людей, которые в вас нуждаются. Вы увидите тех, кто не решается, может быть, так. И для этого они иногда пьяные бывают. Иногда они бывают выпившие. Подойдите к ним, расскажите им». Я не хочу хвалиться, но должен признаться. Я многие годы молился о моем соседе. Его зовут Алексей. И вы знаете, этот человек, кажется, был самый счастливый, благополучный в нашем доме. Самый успешный. У него никогда не было проблем. Он всегда, кажется, всем управлял. Я сегодня его впервые увидел в таком состоянии. Он недавно отметил свой юбилей и с тех пор не может остановиться. 50-летие для него стало роковым. Он не может в пьянстве своем остановиться. Сегодня мы с ним молились прямо на улице. Это было впервые. Это для меня был вызов. Потому что совсем недавно он ко мне пристал и говорит: «Ну неужели ты с нами не выпьешь? Мы тебя так уважаем. А ты ни разу с нами не участвовал. Ни разу. Ну вот, смотри. Нашел какую-то мензурку». И вы знаете, я впервые стоял перед таким искушением. Что мне делать? Взять ее просто в руки? Выпить-то не выпить — это не вопрос для меня. Я никогда не пробовал и даже здесь не стал бы выпивать. Но взять просто ее в руки, а дальше что? И я стал в отчаянии молиться: «Господи, ну что же мне ответить?» Это был для меня момент X. Я переживал ломку. И Бог послал мне мысли. Я говорю: «Слушай, недавно, после моей аварии, я попал в одну больницу, где встретился с пьяным врачом». Он говорит: «Не может быть». Я говорю: «Я тебе говорю. Но поскольку там был мой друг, он говорит, это еще ничего, он сейчас трезвый почти. Он на Новый год одел маску сварщика, чтобы от него не пахло. Настолько был пьян. И когда ему задают вопрос: а зачем тебе это? Он говорит, чтобы кровь в лицо не брызгала, когда операцию делаю». Я говорю: «Ты представляешь?» Он говорит: «Да ты что?» Я говорю: «Ты бы пошел к такому человеку лечиться?» Он говорит: «Никогда в жизни». Я говорю: «К человеку, который лечит мясо, ты бы не пошел. А Бог нам, священникам, доверяет душу лечить. Это же тоньше. Это же еще ответственней. И ты хочешь, чтобы я выпил? Ты после этого станешь ко мне обращаться?» Он убрал. Я не помню, куда он, что он с этим сделал. Я могу сказать, братья и сестры, когда мы переживаем ломку и мы молимся, Бог близок. Бог нас ломает. Когда мы уважаем этих людей, Бог нам дает к ним слово. Я это рассказываю не для того, чтобы похвалиться, братья и сестры. Десятилетиями мы молимся о людях и не видим покаяния. Потому что мы не учим их язык. Мы не уважаем их. Мы не слышим их вопроса. Наши церкви сегодня пребывают в довольстве, самодовольстве, сытости. Мы изобрели для себя христианские клубы, в которых спрятались. И чужая боль для нас чужая. Она не наша. Эти люди, которым апостол Петр проповедовал, они стояли перед вопросом, как объяснить явление, которое они видят. И апостол Петр постарался им объяснить. Когда Бог повел его в другой дом, в другое помещение, Апостол Петр не знал, что его там ждет. Но все, что он видел людей, которые в недоумении. Кажется, они делали все в своей жизни, столько, сколько ни один иудей не выполнял. И однако они не имели спасения. Почему? Потому что им нужно было слово о Господе Иисусе Христе, которого они не знали. Корнилий офицер, но его смирение достойно того, чтобы мы в этом подражали. Апостол Петр еще больше смиряется. Еще и снова он исповедуется и говорит: «Простите меня, теперь я познаю, что Бог нелицеприятен». Оказывается, он все еще был убежден, что я, при том, что должен уважать всех и, кажется, никого не должен почитать нечистым, но, оказывается, Бог этих людей тоже принимает. Бог о них тоже заботится. Для апостола это стало откровением. Братья и сестры, последний стих, который мы с вами читали из этой же главы, 47-й, он приходит к выводу, что он должен крестить этих людей, потому что вдруг он увидел, что они получили необыкновенную способность говорить на языках окружающих народов. Это явление для апостола Петра стало подтверждением того, что Бог его ведет дальше, не просто уважать этих людей, не просто предполагать, что им спасение дано, но они могут стать частью Церкви Христовой. В начале прошлого столетия случилась Первая мировая война. Россия на тот момент все еще оставалась православной страной. Она и сегодня, кажется, себя позиционирует как православная, хотя числимся мы светским обществом, светским государством. Но знаете, что интересно? Десятки тысяч людей, пошедших на войну, отправившихся на войну защищать территорию России или там наказывать врагов, они попадали в плен. Кажется, полководцы были нехорошие. А я думаю, что нет. Это был Божий замысел. Эти люди, попадая в плен, попадали к верующим работодателям. И там, в плену, они знакомились с Евангелием. Так что, возвращаясь потом после плена домой, они возвращались с Евангелием домой. Это вызвало пробуждение в Украине, в ближайшей европейской части России. Это стало причиной того, что в России очень сильно стало развиваться евангельское движение. Вы знаете, какое это отношение к нам сегодня имеет? Бог послал на территории бывшего Советского Союза разделение на государство без войны. Без войны. И слава Богу, что ее не было. Но теперь из этих государств мы не послали миссионеров в Среднюю Азию. У нас не хватило мужества. Может быть, другие были причины. Важно другое. Бог привел сюда людей из Средней Азии, и сегодня они на наших улицах. Сегодня они живут здесь. Несмотря на кризис, их становится все больше и больше. Знаете почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы их познакомили с Евангелием. У нас достаточно Евангелия на узбекском языке. Сегодня я познакомился с вашим дворником вот здесь, на улице. Спрашиваю, на каком языке ты читаешь? Какой для тебя родной? Он говорит, узбекский. Я говорю, книжку на узбекском хочешь? Я же не понимаю их. Достал ему несколько. Он говорит, это киргизский, это таджикский, а это узбекский. Я говорю, какой ты умный. Ты столько языков знаешь. Молодец. Ну, возьми, какая тебе понравилась. Братья и сестры, к чему я говорю? Если вы хотите вашим дворникам или тем, кого вы видите, что они явно из Средней Азии, рассказать об Иисусе Христе, это ваш шанс. Это ваш шанс. Почему? Потому что сегодня правительство Средней Азии в каждой республике проводит агрессивную политику, чтобы люди не ехали в Россию. Не потому, что они боятся влияния русских, а потому, что они видят, чем это оборачивается для их государства. Растет евангельское движение в этих странах. И они сегодня имеют договоренности с Пакистаном, Ираном, Для того, чтобы туда людей отправлять на работу. Туда делают безвизовый режим. Сегодня они активно своих людей перенаправляют, потому что они, кажется, переживают о том, что это угрожает их национальной безопасности. Братья и сестры, мы с вами не представляем, какая духовная борьба идет. И сегодняшнее безумие властей там, в Узбекистане, когда они ведут себя столь дерзко, нагло, беспардонно, это не в них причина, а в дьяволе, который их подогревает. В дьяволе, который лишает их рассудка, и они, теряя самообладание, начинают вести себя настолько глупо. Простите меня за такую реплику. Не потому, что они там такие глупые, но мы иногда теряем самообладание, когда вдруг нам кажется, что все выходит из-под нашего контроля. Братья и сестры, убеждаю вас, умоляю вас, помните, Дух Святой не теряет контроль. Мы с вами на самом деле, подчиняясь Иисусу Христу, всегда остаемся в Божьем Царстве. Это то, что Он нам доверил, это то, что Он нам поручил. Не создать Его для самих себя, а быть Его представителями. И поэтому, когда соль в пачке, она имеет свою ценность, но ею никто не пользуется. Пользуется только солью в солонке. Солью, которую непосредственно уже берем из посудины, из которой мы пользуемся в кастрюлю или в тарелку. Друзья дорогие, наш Господь сегодня доверяет нам. В день, когда церковь обрела свой статус, в день, когда Он Духом Святым наполнил сердца учеников, и они обрели силу, чтобы свидетельствовать, у нас сегодня также, в наше время, Бог нам поручил, нам доверяет то, что доверял некогда щедро своим ученикам. Не мерою дал Духа Святого, чтобы они шли и благовествовали, шли и говорили. И люди окружающие, они ждут. И если мы не предполагаем, что от нас кто-то чего-то ожидает, давайте скажем об этом Господу. И Он употребит нас. Кто из вас хотел бы, чтобы Господь его употреблял, братья и сестры? Есть это? Чудесно. Давайте об этом скажем Господу. Давайте мы встанем, помолимся и с Богом поговорим, как это было во дни апостольской церкви. Аминь. Аминь.